Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Семен Уралов. Мы продолжаем самообразовываться, расширять горизонты понимания. Сегодня у нас в гостях Алексей Кочетков. Приветствую.
Здравствуйте.
Да, рады приветствовать в нашем Петербурге, Ленинбурге, Ленинграде и городе массы имен. Ты жил, насколько я знаю, пару лет. Ну, расскажешь про Петербург. О чем мы сегодня говорим? Я хочу представить вкратце, ты больше о себе расскажешь. Значит, Алексей Кочетков – политический публицист, человек с большим опытом работы в разных регионах России и постсоветского пространства, и не только. Фонд «Народная дипломатия». И сегодняшний наш предмет обсуждения и образования – это прекрасная книжка «Черное солнце Украины». Я ее прочитал, скажу сразу. Но тут экземпляр, который мне Алексей подарил еще летом прошлого года, он у меня зачитан с закладочками, с подчеркнутыми. Но он мне в Крыму, поэтому приятно. Этого экземпляра нет. У меня там есть масса своих вопросов. Это, как называется, история неонацистского движения «Азов». Но в чем отличие, что очень важно, это подлинно документальное исследование, в чем для меня является важной ценностью, потому что, в общем-то, этот неонацизм прослежен до начала 90-х, и как все взаимосвязано между Украиной, Россией и Белоруссией. Об этом предметно поговорим. Прошу любить и жаловать, Алексей Кочетков. Более подробно о себе расскажи и о предмете сегодняшнего нашего разговора.
Ну, как ты сказал, это исследование современного неонацистского движения Украины. Над этой книгой работал не только я, но и весь коллектив нашего фонда. А мы в разные периоды своей деятельности работали и в Польше, и на Украине, и в Приднестровье, и вообще по всему постсоветскому пространству. У нас были разные начинания, разные проекты. Мы помогали в том числе... У нас же полное название нашего фонда – Фонд развития институтов гражданского общества, народная дипломатия. Соответственно, все, что так или иначе касается гражданского общества, попадало всегда в нашу сферу интересов. Но мы помогали развиваться, скажем, русскому гражданскому обществу, тому, что является неотрывной частью русского, любимого всеми нами сотрудниками народной дипломатии русского мира. Поэтому мы, собственно, оказывались постоянно в случае каких-то конфликтов на постсоветском пространстве, скажем так, по эту сторону баррикад. Ну и в силу своей деятельности сталкивались с различными движениями, организациями по ту сторону баррикад. И в том числе вот на Украине мы, начиная с 2004 года, стали обращать внимание на украинских националистов. Стали изучать их, стали собирать про них материалы. А после 2010 года, вернее, не скажем так, после 2010 года мы стали внимательно изучать такую организацию, как «Партия Свобода», которая из Социал-национальной партии Украины, да, СНПУ, провели ребрендинг. И в 2012 году, как ты помнишь, «Свобода» прошла Верховную Раду. Они набрали около 12%, по-моему,
тогда. Ну, это триумф, да.
Вот. Стало понятно, что это уже далеко не маргиналы. Стали изучать их еще более подробно. У нас перед... Еще до Евромайдана вышло несколько книг на Украине, в Польше и в России, посвященные вот именно уже ультраправым украинским. А после того, как мы в 2014 году были вынуждены Украину покинуть в силу понятных обстоятельств, мы все равно эту работу не прекратили. У нас остались друзья, скажем, контрагенты на Украине, которые помогали нам дальше собирать материал. Но «Свобода» нам стала уже несколько неинтересна, потому что это была уже перевернутая страница. Эта партия свою функцию выполнила. Но на политическом небосклоне Украины появились уже совсем откровенные нацисты в лице вот так называемого «Азовского движения». Сначала это силы, которые там, ну, правый сектор, социал-национальная ассамблея, патриот Украины, а в конечном итоге все это выкристаллизовалось в батальон, позднее полк «Азов». У них был проект как гражданский корпус «Азов», который теперь уже перешел в новую стадию, в национальный корпус «Азов». Что это, скажем так, это не только мой труд, но это труд целого большого коллектива. Здесь ну, что называется, введено в оборот больше 700 источников. многие из этих источников, в общем-то, сохранились только исключительно благодаря нам, потому что многое было уже потом
почищено,
да. И, ну, и, соответственно, это скорее, да, это документальная книга, это скорее, это, в первую очередь, интересно тем, кто изучает такое явление, как ультраправые неонацисты.
Ну, нет, смотри, я тебе расширю. То есть, все-таки тема Украины для каждого русского человека – это больше, чем политическая тема. И эта книга, кроме исследовательской ценности документальной, еще представляет серьезную интеллектуальную прививку для понимания того, как зарождается нацизм в обществе. Потому что у тебя первая часть очень важная – это ретроспектива в 90-е годы. Потому что мы, ну как мы, мы-то это всем следили, а имеется в виду простые зрители, ну, обычные русские, советские люди, граждане России, они вот увидели уже всплеск. Вот уже Азов возник, вот они уже как-то, ну, уже очевидно, но это же все в обществе разворачивалось же в 90-е. И в этом смысле Украина отличалась от России и Белоруссии, ну, славянских республик, да, что там вот это вот право радикальное, которое потом стало неонацистским движением, оно всегда присутствовало в легальной политической деятельности. Просто какое-то время оно, как вот мы, то же самое «Свобода», оно не было всеукраинским, но было уже региональным.
Да.
Да, и вот эти вот корни, они уходят еще на самом деле даже в советское общество, ну, которое начало умирать в конце 80-х, и вот эти вот деятели ультраправые, они же во многом были активистами еще по развалу Советского Союза, революция на граните, так называемая, которые потом перенесли эстафету. То есть, это целое поколение формирования неонацизма, и это очень важно, потому что такие процессы не разворачиваются за полгода и за год. Так вот, с чего же все началось? Вот как бы вот дошел ты уже до Азов, это уже вот оно, политическая деятельность. А когда ты нащупал вот эти вот особенности формирования неонацизма на Украине? Когда, вот, как ты считаешь, истоки?
Нет, ну, безусловно, истоки лежат, ты правильно сказал, в конце 80-х годов, когда вся вот эта вот публика националистическая, она, ну, не сказать, что она повылезала из хронов, но она перестала прятаться. Как оказалось, что люди, многие, которые даже вот, если мы говорим об Украине, занимали, ну, заметные места в том же самом партийно-хозяйственном аппарате, а и не только в Западной Украине, но и в Центральной Украине, которые вдруг неожиданно для всех стали националистами. Мне рассказывали коллеги более старшего возраста на Украине, как в университете Шевченко, люди, которые преподавали научный коммунизм, например, вдруг неожиданно решили, ну, как бы научный коммунизм уже стал неактуальным в 1991 году для... Не скажу, что для общества, но для элит. Да? А давайте-ка мы придумаем новую дисциплину в университете. Научный национализм. Науковый.
Да. Фамилии поменяем,
да, да, и да, все. Можно и так, и не особо сильно. Ну, то есть, да, поменяем классиков, да, да, но в целом методологию сохраним, и это будет, так сказать, востребовано властью. Ну, властью на тот момент это было не очень востребовано, хотя мы помним, как резко, какой кульбит сделал Кравчук, который из первого секретаря Компартии Украины вдруг сказал, да вы что, я же бандеровец.
Я вот, же щирый.
Я же ведь коренной, можно сказать. Да я же им, так сказать, патроны подносил, я им в схроны там черняшку таскал, когда тяжело было. Вы что? Я же самый что ни на есть. Мальчиш, плохиш. Вот
Леонид Макарович, это Гайдара, чудеса, да, кульбитов, конечно. Превращение. До этого потом уже был социал-демократом и первым лицом в партии нынешнего Медведчука, который сейчас кум Путина и которого сейчас делают абсолютным злом. Да? То есть, Леонид Макарович побывал, мне кажется, во всех политических силах. И вот, ну, объясни мне, вот как же внутри советских людей, в общем-то, обычных? Ну, это же были обычные советские люди. Где у нас был культ неонацизма, ну, в смысле борьбы с нацизмом, да? То есть, вот, ну, неонацисты боролись, как оно, вот, оно проросло внутри, в общем-то, антинацистского общества?
Ну, вы знаете, я думаю, что все... Вернее, ты знаешь, извини, пожалуйста. Ты знаешь, мы... Все-таки у нас не совсем, наверное, верное представление о настоящей структуре советского общества. На поверхности, конечно, все было так. Все было такое монолитное. Никакого национализма, никакого там... Вообще никаких измов, кроме коммунизма. Все у нас хорошо. Но мне кажется, вот, что касается украинского конкретно, такого явления, как украинский национализм, он... ну, некоторые его элементы в украинском обществе все-таки присутствовали. Вот даже в той же самой Одессе мне много рассказывали, что вот когда вот это при Хрущеве началась эта практика, или при позднем Сталине, при раннем Хрущеве, расселение западенцев по всей Украине, что вместе с расселением вот этих людей, зараженных вот этой бациллой национализма, ведь там на Западной Украине работа по формированию и определенного дискурса, она ведь велась, ну, с давних пор, с 20-х годов, еще со времен Польши. И вот эту видимую часть, или, скажем, такую самую опасную в лице там, лесных братьев, этих, ну, бандеровцев, побороли. А вот саму идею ее ведь, ну, не изжили. И считая, что давайте мы будем их расселять там как-то вот среди нормальных граждан Украинской Советской Социалистической Республики, они поживут, посмотрят, как хорошо жить в Советской Украине. И таким образом они от своих этих идей откажутся, и будет все у нас хорошо, и все будет замечательно. А получилось так, что мы таким образом по всей Украине разнесли эту бациллу бандеровщины. И она просто ушла в подполье. Ну, как...
Да. То есть, ты думаешь, что... Ну, то есть, твоя гипотеза, что оно не было, значит, купировано до конца и начало прорастать внутри общества.
Оно, да, присутствовало. Плюс это же последствия, в том числе и того, что еще в 20-е годы называлась коренизация искусственная. Это, на мой взгляд. Тут со мной могут спорить или не спорить, но я считаю, что основы этой проблемы были заложены задолго до даже возникновения там, такого массового бандеровского движения в западных областях Украины, еще задолго до присоединения Галиции к Советскому Союзу, к СССР. А вот эта искусственная коренизация... Как бы коренизация, когда людей с абсолютно русской идентичностью пытались переделать в какую-то новую национальность, в которую они не очень хотели переделываться. Когда людям навязывали язык, который для них не был родным, они вообще не понимали смысла, для чего им это нужно.
Ну, да? Это 20-е, 30-е годы. 20-е, 30-е. Скрипник, национал-коммунисты, столица в Харькове. Это вот такой отдельный кусок истории.
Совершенно верно, да. И, соответственно, это тоже давало определенные плоды всхода, когда вот этот искусственный национализм окраин малых народов, вновь создаваемых малых народов на окраинах, он начал давать свои вот как всходы впоследствии в самых неожиданных формах и проявлениях. Как говорит один из исследователей Олег Неменский, Советский Союз отличался тем, что в нем официально культивировалось аж целых 14 национализмов. То есть, все за исключением русского, потому что РСФСР, она как бы стояла особняком в братской семье.
Ну, в СССР не было своей партии.
И много чего вообще своего не было. РСФСР была республика-донор. Достаточно того, что на ее территории находилась столица нашей общей великой родины Советского Союза, Москва. То есть, Москва, она вроде как формально была столицей РСФСР.
Но по факту она была союзной столицей.
Это была союзная столица. Ну, и по всем остальным важным пунктам, как там многих министерств не было, да, и формирование бюджета РСФСР было не совсем такое, как у всех остальных республик. То есть, ну, тут много чего.
И результат отвечало. Же очень интересный был в этом смысле посмотреть. Вот мы когда говорим о сохранении Советского Союза, да, вот результат 90-го года, да,
да,
то как раз в столицах проголосовали против. То есть, и этим, мне кажется, было все предрешено. То есть, если в столице граждан настроены против, то страну спасти, блин, я не знаю как.
Да, потому что еще одна из причин, что ведь вот это формирование новой общности советский народ, оно в основном происходило тоже в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике или в местах компактного проживания русского населения, этнически русского населения, которое сохранило свою русскую идентичность, которым эту идентичность не смогли там навязать какую-то новую. А все остальное, это были вот столицы союзных республик, это ты совершенно верно сказал, это были инкубаторы таких национализмов, которые, собственно, рано или поздно эти элиты, воспитывавшиеся в определенных новых, так сказать, традициях, может быть, даже в некоторой форме скрытых от там, стороннего взгляда, но все это вот так вот подспудно развивалось. И то, что там нам сейчас говорят, ну как же вторые секретари во всех республиках были ведь русские, как правило, назначали. Это, конечно, так. Но функция этих вторых секретарей была не только, как считается, там, присматривать за местными элитами, сколько выполнять нормальные управленческие функции, чтобы все работало как часы. А вот функции первых секретарей и всех остальных национальных кадров были как раз в том и заключались, чтобы развивать вот этот местный этнонационализм под крышей советской власти.
Аппарат, в первую очередь, развивался. А так как аппарат, ну, опять же, это вот моя гипотеза, я не успел долго прожить при советской, именно, ну, внутри Советского Союза, но вот я хорошо застал этап разложения разложении уже вот, общества, которое как бы общество же оно странное, а уже Советского Союза нет, да, и не было. Но года до 98-99 в обществе были странные настроения, что как бы все как-то продолжается, как будто ну, что-то изменилось, но де-факто особенность вот этой вот идентичности русских на окраинах, ну вот я так называю, да, это в том, что они там делятся на два типа. Есть люди, которые всегда там жили, ну, как, например, там русские, там, например, из Бессарабии. Они как вот со времен Суворова там жили, так, в общем-то, и живут. А второй тип – это, собственно, русские, приехавшие в ходе уже модернизации 20 века. То есть, такие индустриальные русские – это инженеры, промышленные рабочие, которые, в общем-то, поехали покорять большую страну, вносить какой-то вклад. И вот если вот те русские, которые вот индустриальные русские, они быстро отхлынули отовсюду, не только с Украины. Отовсюду. Ну, что, все, работы нету, индустриализации нет, Советского Союза нет. А вот те, которые остались, ну, которые вот всегда там жили, ну, вот как русский в Донбассе, он всегда там жил, ну, что, как бы... Вот они попали в странную ситуацию, когда им с одной стороны придумывают какую-то новую идентичность, потому что советская идентичность, она все-таки была зонтичная. Ты мог быть узбеком и советским человеком. Это давало возможность даже вырваться из этого общества, в Москву уехать учиться, сделать карьеру, оторваться от всех своих родоплеменных корней и забыть про них. Да? А вот когда вот эта вот зонтичная идентичность исчезла, начали придумывать... Новые зонтичные, вот как у нас все время смеялись, дорогие российские россияне, как бы вот россияне возникла такая какая-то новая идентичность. А русский за пределами России, он же как бы не россиянин. Не россиянин. А в новом месте, где он остался жить, без разницы, Украина, вот как мы сейчас говорим, или Армения, а ему не говорят, а нет, ты давай становись украинцем, значит. И если в тех республиках, вот что я заметил, да, ну, назовем так, азиатских, где русского от киргиза, русского от казаха, там, от узбека можно отличить, да? То в случае с Украиной эта же идентичность очень... Ну, то ты просто самоопределился. Все. Теперь я себя считаю украинцем. Да. Да? И к чему же мы увидели? Вот для меня был показателем из твоей как бы, книги, что я увидел, что самые отмороженные как раз именно не преступники, люди, которых надо судить и наказывать, там такое количество именно русских, то есть людей, которые пошли на специальную смену вот этой вот идентичности, для меня это было самым ну, страшным показателем. Откуда вот этот вот парадокс именно? Почему самые упоротые люди, которые добровольно сменили идентичность?
Азовский черный интернационал, глава здесь так и называется. Действительно, вот в том же самом полку Азов, там... ну. На мой взгляд, больше половины людей, которые во всех смыслах этнически русские, и, там, без всяких, ну, великороссы даже, я бы сказал. Да? То есть, это выходцы, потомки выходцев вообще, ну, собственно, из Великороссии. То есть, это не малороссы, там, не белорусы, не южно-русские люди, как наши знакомые вообще любят там, сейчас такой ну, да, заводить. Да. Да? А именно вот, люди, которые с корнями отсюда, с севера или с северо-востока. Но тут... Как раз это тоже отчасти связано с тем, что это люди оказались, вот, что называется, на фронтире, на стыке борьбы двух цивилизаций, когда отступающая русская цивилизация, вынужденно отступающая, да, еще не до конца, вернее, цивилизация-то, понятно, она, ну, может, и не отступала, но власть, которой российская власть до конца со своей собственной идентичностью не определилась, собственно, чем она управляет, что за страна ей досталась, и куда этой стране необходимо двигаться, в чем, собственно говоря, какая идея развития у этой страны. Да, и это было связано с тем, что вот территории, которые, собственно, являлись неотрывной частью русского мира, русской цивилизации, они оказались как бы в каком-то странном пограничье. И вроде как Россия борьбу за эти территории, идейную борьбу еще не начинала. И в то же время Запад уже туда начал активно проникать. И вот на стыке этих двух идеологических систем, в данном случае мы не о коммунизме и социализме говорим, а говорим ну, о западноевропейской цивилизации. Да, и о западноевропейской цивилизации и о восточноевропейской цивилизации. И здесь началась борьба как раз за умы вот, в основном молодого поколения, потому что, насколько я для себя понял, что в общем, старше 40 лет в этих движениях людей достаточно мало.
Не обманешь их.
Они, да, они уже воспитаны, они все-таки понимают, что такое... Ну, то, они воспитаны в русской культуре. И тут им уже идентичность менять поздно. А вот молодые люди, они попытались эту идентичность все-таки в себе сломать и перейти, что называется, на ту сторону. То есть, стать частью Запада. А как всякие неофиты, им нужно быть, как говорится, святей Папы Римского. Здесь нужно доказывать свою жесткость,
это
бескомпромиссность.
Традиционный
нужно ненавидеть
сюжет,
все русское.
Смотри, это же когда берут в плен фашисты там двух наших и говорят, чтобы мы тебя оставили в живых, ты должен убить своего.
Да.
И в этом смысле, почему неонацисты? Да? То есть, они на самом деле изначально, даже русские фамилии, например, мы обсудим, наверное, товарища Коротких, да, который. Да. Это вообще сибирская фамилия. Если говорить про фамилию. И поэтому они именно перешли черту убийства себе подобного, да, потому что идея Руси политическая, она же как раз в этом и заключалась. После разгром, потом собрание всей империи и даже Советской империи. Это идея же была в чем? Мы живем внутри без войн. Себе подобных убивать нельзя. А дальше мы начинали разбирать. А вот там татарин, он себе подобный или нет? Да, себе подобный. Значит, он внутри нашей страны. Так появлялись вот эти вот идентичности. Тут не очень важно, да, я человек левых взглядов, да, но русский – это уникальная идентичность, потому что она даже отображена в языке, потому что это имя прилагательное. То есть, русским можно быть любым. Ты можешь быть русским татарином,
латышом. Она сложная. Да. Она включает в себя разнообразие. Да, то есть, еще ведь...
А отказаться от нее надо пойти на преступление. Это очень, мне кажется, важный момент. Или нет? Как ты считаешь?
Слово «русский» всегда есть еще такой термин, который сопровождает... Русская симфония. Да? Национальная симфония. Когда мы сохраняли разнообразие и многообразие народов, которые входили в наше культурное пространство, при этом их не уничтожая и никак не притесняя. Как очень любит приводить пример слова Александра I, когда он говорит: посмотрите, мои подданные, там немец, поляк, армянин, грузин, а все вместе они русские, потому что они служат одному общему делу, и дело это Великая Российская империя. Здесь, конечно, вопрос, он, с одной стороны, болезненный и сложный, но он все равно, объяснение всему можно найти, если, конечно, постараться. Люди с русскими фамилиями, еще раз возвращаюсь к тому, что это люди, которые пытаются найти для себя новую идентичность и новое место в этом дивном западном мире, который стремительно стал продвигаться вглубь наших, что называется, исконных территорий, не только географически, но и ментально. То есть, это попытка сломать, собственно, нашу эту цивилизационную самодостаточность путем проникновения во многом даже чуждых враждебных нам ценностей. Ведь что проповедуют современные нацисты на постсоветском пространстве? В первую очередь, здесь мы с коллегами это тоже вопрос очень сильно активно изучали. Ведь у нас в нашей традиции никакого расизма никогда не было. Он просто непонятен русскому человеку. И он, в общем-то, противоречит даже самому духу одной из основ нашей цивилизации, духу православия. У нас этого нету.
В Библии прямо написано: ты нет ни эллина, ни иудея.
Этого нет в наших традициях. Мы можем кого-то не любить. Мы можем кого-то там с кем-то постоянно там у нас могут быть какие-то разногласия там с теми же самыми там поляками, например, там еще что-то. Но у нас никогда не было теорий, доказывающих, что это полуживотное, а не человек, поэтому с ним можно делать все, что угодно. А вот этот нацизм как раз, его самой неотъемлемой частью является не национализм, не социализм, как это, да? А именно расовая теория. Что отличает любого националиста от нациста, в первую очередь, это присутствие в его идеологии четкой, структурированной расовой составляющей. И вот это, собственно говоря, и есть вот этот яд Запада, который сейчас проникает в мозги молодых русских людей.
То есть, разделение на людей и не людей.
Не до человека. Да.
И дальше уже все. Лишать прав и доубивать.
И что самое... Да, и вот тут раскол, который произошел в 2014 году, в том числе и в среде русского национализма, как раз на русских националистов и нацистов, которые поехали с удовольствием воевать в Азов против своего же собственного народа, да, потому что на Донбассе произошла русская национально-освободительная революция, по сути. Люди борются за свою идентичность, за право на своей собственной земле, учить историю так, как им хочется, говорить на том языке, на котором они разговаривают с рождения, на котором говорили их предки. Ну, то есть, а что еще по-другому называется? Что еще мы, как это еще назвать, как не национально-освободительной борьбой? И вот люди, которые приехали к ним из Минска, из Москвы, пытаться помешать им бороться за свою национальную идентичность, и при этом называют себя русскими там, националистами, по сути, такими не являются. И вот этот раскол как раз и произошел по линии нацисты-националисты.
Как бы. А вот насколько в России, ну, вот, если, ну, не в процентном, а в относительном отношении, вот если русское было, ну, правое, да, назовем, как правильно назвать это движение?
Ну, это тоже сейчас в 21 веке достаточно относительно. Ну, все, сейчас уже правое и левое,
да,
это уже
ушло. Все смешалось. Ну, хорошо. Вот было общенационалистическое движение. Да. Украинский кризис стал триггером. Правильно?
Абсолютно
я понимаю.
Верно, да.
Самоопределение русских, то, что называется националистов, часть из них меньшая, правильно я понимаю, перешло на нацистские позиции.
Да.
А какие это там организации? То есть, они уехали из России после этого?
Большинство из них или уехало из России, или затихарились, легли на дно, потому что к ним довольно жестко. Ну, и раньше-то не очень их любили всякие организации, типа там Федеральной службы безопасности, Управления по защите конституционного строя. Ну, потому что эти ребята, там, национально-социальное сообщество, там, они там, убивали, в прямом смысле, физически убивали людей, которые им не нравились, там, других национальностей. И абсолютно бессмысленно. Вообще любое убийство, оно бессмысленно, это варварство. Но они их убивали просто из-за того, чтобы показать свою крутизну, ну, и вязать кровью. И убивали как раз по расовому признаку. Ну, таких... Они позиционировали себя как нацисты. И, собственно говоря, просто они были частью вот этой общей субкультуры. Но 14-й год разделил все четко. Ты за Россию, за русских. Или ты русофоб, ты за какое-то, неизвестно какое, за что там, за белое братство. Причем нацисты, они большую часть русского народа считают тоже недочеловеками. Ведь они относятся очень не просто пренебрежительно,
а вот откуда это?
Хватит. А это вот, знаете, вот мы вот германцы. Да, вот в этом, это тоже, так сказать, попытка натянуть сову на глобус и применять те же самые западные расовые какие-то псевдотеории к нашей современной действительности. Что вот кто-то когда-то придумал, что вот, конечно, в русском народе есть какой-то элемент, да, ну вот там вот по три найдешь татарина, ну вот есть германский элемент, но он настолько незначительный, что вот это все финно-татарское болото, оно все это поглотило, там уже практически ничего не осталось. Ну вот есть, конечно, там изюминки какие-то, жемчужинки.
Вот
и эти люди считают, и вот эти люди считают себя как раз теми самыми жемчужинами, а все остальное, да, болото, им плевать, что там. Это вообще не их народ, на самом деле. Они-то арийцы, они белая раса, они вообще раса господ. И вот они нашли себе такое маленькое СС где-то там на просторах Вильной Украины, в которой они влились и чувствуют себя теперь уже, так сказать, людьми будущего, как пишут их идеологические журналы.
Смотри, идеологическая картина, в общем-то, понятна. Но как и следует из твоей же книги, что... все символы, в общем-то, неонацистские, причем до там мне вот поразило исследование твое именно всяких языческих их символов, там поклонение каким-то идолам, то есть такой глубокий, вот как руны, вот то, что я читал там, как это вот в Германии это все поставлено было. То есть насколько это мистификация, или насколько люди вот серьезно в это все ушли, это уже изменение в психике?
Это в чистом виде шоу-бизнес, на мой взгляд.
Шоу-бизнес, да?
Да, это, ну, не может. Это, у этого нет реальных корней. Это же все придумано. Но придумано, причем, на ровном совершенном месте. Ну, да. Ну, неоязычество, оно, скажем такое, имеет несколько слоев. С одной стороны, это в чистом виде, знаете, торговля сувенирами, да, с символикой. С другой стороны, это такой постмодерн, когда сейчас вот в условиях глобального мира, да, разрушаются традиционные системы, там, западноевропейская христианская цивилизация, она на наших глазах уже уходит в прошлое, причем уже, насколько я понимаю, безвозвратно совершенно. И вот это неоязычество, это как один из таких элементов борьбы с христианской цивилизацией, когда это вот якобы альтернатива, причем придуманная в головах наших современников, или, может быть, там недавних современников, то есть уже на рубеже 19-20 века, придуманного в головах городской интеллигенции, ни на чем не обоснованным. Ну, просто не нравится христианство. Вот не нравится. Вот все, как у Ницше было, боги умерли, да, так и здесь бог умер, и на его смену приходят вот якобы исконные божества, хотя это ничего общего ни с какими традициями, ни с какой культурой не имеет. Это просто чисто умозрительное построение.
То есть, это постмодернистская новая идентичность, абсолютно, которая основана на размывании и отрицании традиционных.
Если посмотреть, из каких книг берут те же самые азовцы все эти вещи, ну, это просто чистой воды беллетристика, научная фантастика. Если хотя бы у нацистов, у них хоть они опирались там на какую-то германскую культурную традицию, в Германии там древнегерманскую мифологию изучали, опираясь в том числе на источники там, на какие-то римские, но у них хотя бы был материал, с которым работать, то здесь это настолько вторично уже, это производное от производной от производной. То есть, я удивляюсь, как они еще комиксы, ну, просто, наверное, хороших комиксов не попалось, нигде не сделали, они их за основу своей идеологии не взяли. А так в чистом виде, это, знаете, как там подражание, там, они очень много ссылаются на роман «Звездный десант», по которому Верховен снял кино. Вот для них это образец. Вы понимаете, уровень, ну, всю глубину, конечно, так сказать, людей, что если вот они голливудский фильм, ну, как классно, смотрите, иерархическое общество, люди, прослужившие в армии, только они имеют право получать гражданство. То есть, для них идеал – это не просто расовая сегрегация внутри твоего собственного общества, когда ты точно таких же людей, как ты, ну, которые не разделяют с тобой взгляды, записываешь недочеловеки в интерменши, хотя вы родились на одной улице, говорили там на одном языке, вас вообще никак не отличили. Но ты вата, колорат, русофил и кацап. А я сверхчеловек, так сказать, ариец, германец, потомок великого, великой расы. Да? Все, ты уже, так сказать, недочеловек. Но даже среди тех, которые вроде как бы поддерживают твой концепт, в армии не служил, все, поражаем тебя в правах. То есть, в АТО не поехал, ты уже там голосовать не будешь у нас. Там. То есть, на верхушке стоят этого общества, которое им видится в идеале. То есть, на вершине стоят они сами, кшатри.
Воины, да.
Да. А внизу там вайши, чандалы и прочее, 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 так сказать. Вот. То есть, это будущее общества Украины и Европы в целом. Они ведь заявляют о том, что они не просто вот, борются за Украину, они борются за новую Европу.
Ты знаешь, что очень интересно? Я тоже говорю, к сожалению, мой экземпляр, я говорю, не здесь, потому что у меня вопросов... Ну, ты ж помнишь, ты мне подарил, я прочитал, мы после этого не общались, особо не виделись. И как бы очень важный момент, не помню, в каком разделе, врать не буду, внимательные читатели сами найдут. Очень интересно показана эволюция радикального движения и разложения, собственно, правящей верхушки неонацистской, которая решила свои проблемы и вошла в ту самую новую политическую элиту. У нее там, там частные самолеты появились. Да? Ну, я помню.
Огромный бизнес.
Огромный бизнес, да?
Да.
И, в общем-то, рядовые...
Многомиллионные счета. Причем, ну, не только в украинских банках.
Ну, это реально. То есть, люди, вот почитайте, тут есть судьбы отдельных людей. Кому-то не повезло, кого-то повесили.
Это глава «Война войной», обед по распорядку.
А, вот. Значит, да. Это вот, видишь, как бы я помню. Я вот скажи мне, а внутри вот рядовые участники, которые, в общем-то, выполняют самые грязные не просто дела, а преступления, за которые все равно рано или поздно придется отвечать, либо на том свете, либо на другом, вот, они не понимают этого, что вот, в общем-то, их использовали, их, это же сектантство, если так говорить, чистой воды, то есть завлекают души, которым, ну, там много преступников, которым это возможность пополнения, ну, как бы... подъема по социальной лестнице, или есть или нет этого раскола?
Ну, он, безусловно, есть, но в основу этого и подобных ему движений основу составляют люди, молодые, очень молодые люди из так называемого потерянного поколения. Это люди, которые родились уже при новой Украине, люди, которые уже учились по совершенно другим учебникам, а ведь вот эта искаженная история, она не сегодня сформулировано, да, она с самого начала украинской независимости, ну, ты прекрасно знаешь, да, учебники стали переписывать, а учебники эти были в основе своей подготовленной, вся эта историческая концепция, которая вкладывалась в голову учеников средней, там, начальной средней школы и высших учебных заведений Украины, разрабатывалась в Канаде на протяжении долгого-долгого периода времени.
Я это помню, учебник, изданный в Канаде, не помню чей, там иллюстрация... про поход Андрея Боголюбского, ну, периода войн, и там москали руйнуют Киев.
Да, Киев.
А потом еще это Поклонская Василенко, это тоже какая-то диаспорная концепция.
Причем ведь удивительное дело.
Вот, ну, там целые авторы канадские были, да?
14 октября, да, у нас день Аунупа.
Ну, покрова.
Само да, это же покрова Пресвятой Богородицы. Андрей Боголюбский, в понимании украинских идеологов всех поколений, начиная с Грушевского, да, вот когда ввели, это человек, который разжег первую русско-украинскую войну. Да, то есть он пришел в Киев, вернул себе свой законный.
Это Суздальский князь.
Суздальский, ну, князь. Владимир Суздальский.
Владимир Суздальский.
Суздальский, да. Князь. Рюрикович, который там по праву старшинства имел право на Киевский престол. У него там родственники что-то где-то отжали. Рюрикович вообще друг у друга постоянно что-то отжимали. Вот он вернул себе этот стол. Но Киев ему не нравился категорически. Он строил уже новую столицу. И вообще он считал, что нужно переносить дальше на север. Сделать там политический центр. Это и безопаснее, и перспективнее.
Как и получилось.
Так оно вот. Ну, то есть, он был гениальным человеком во многом. Вот. И, собственно, праздником 14 октября, День Покрова Пресвятой Богородицы, сделал именно он. И этот праздник существует только в русской православной традиции. Это праздник русской православной
церкви. Это чисто православный церкви, русский,
да,
праздник.
Причем, да? Этот праздник, который учредил именно тот самый москальский негодяй, который развязал первую русско-украинскую войну. И вот в этот день они взяли за основу именно этот день и этот праздник. И сделали его символом всего-всего. Начиная от день основания Украинской повстанческой армии. Вот все эти шествия с факельной. Все. И теперь еще это и день основания Национального корпуса АЗОВ. То есть, вот странно, да?
Имени
вот,
Андрея Боголюбского.
Имени, получается,
если с исторической точки зрения,
да, имени Андрея выдающегося Боголюбского. Русского князя
Андрея, да, Боголюбского. Причем, если еще и посмотреть на его... Я просто был в музее Владимирском, где вот... Ну, это известная картина, она даже была в школьных учебниках. Реконструкция Герасимова, по-моему, mm-hmm. Великого, который сделал и Ивана Грозного, реконструкцию облика, и Боголюбского. Но, конечно, когда я первый раз увидел, я понял, что там у него половецкие или какие-то были прям... У него такое волевое лицо. На этом, кстати, почему я об этом говорю? На этом же построена часть теории, которую я еще зацепил из 90-х, значит, о том, что русские присвоили себе славянское имя, на самом деле, и вот, вот облик азиата беспощадного, который своровал у нас наше название Русь. Да? Вспомни вот эту вот идеологическую концепцию. Да? История Украины, Руси и Московии. Да? То есть, концентрация на тех политических, ну, исторических аспектах, которые нас разделяют. Как мы это увидели в Белоруссии, сверхконцентрация, например, на Оршанской битве. Хотя битв между средневековыми княжествами были сотни, если не тысячи. Там каждый год Рязанское, ну, короче, княжество между собой воевали. Но вот воспитание этих людей – это концентрация на каких-то... В украинском случае это, наверное, круты, да?
Ну, вот такой вот. Это вообще не битва. Это же просто настолько высосанный...
Ну, конфликт. Ну,
Оршанская битва. Через два года Москва взяла реванш. И в конечном итоге все равно все было так,
да,
как было. Но, тем не менее, да, это единственный, один из немногих удачных примеров, когда что-то где-то как-то скопом, как говорят, скопом и батька бить приятнее. Да?
Не, ну, просто они не могут говорить, знаешь, например, об оккупации Кремля польско-литовскими интервентами в смутное время. Ну, это как-то... Ну,
поляки говорят.
Нет, я имею в виду... В этом смысле подполяки белорусские, да, или украинские, да, это уже как-то слишком. А вот тут вот мы такие вот немного...
Ну, белорусские тут... Мы так немножко скачем, мы потом к этому потерянному поколению еще вернемся. Но раз уж мы зацепили Беларусь... Ну, в Белоруссии вообще очень интересная ситуация. В отличие от Украины, там же нет, собственно, белорусских националистов. То есть, вот змогары, которых, ну, принято, которые сами себя называют белорусскими националистами, они ведь... это змогары, это польские националисты в белорусских вышиванках. Это люди, которые не, ну, к белорусскому народу имеют, ну, очень...
Я их называю подполяки.
Да, так они на самом... Их и в Беларуси так и называют. Вот. Но это вообще люди, которые не так и не потрудились сформулировать какую-то там белорусскую национальную идею. Белорусская национальная идея и русская национальная идея, они абсолютно идентичны, потому что белорусы – это неотъемлемая часть триединого русского народа. Это, в общем, собственно, лежит в основе самой русской идеи. И как-то придумывать что-то как-то где-то у националистов так и не получилось, потому что все, что они пытаются искусственно сконструировать, все равно из этого, понимаешь, какой-то получается белый орел. Да, вот ожил белый.
Как ни крути.
Да, и все это все равно там речь Посполитой. Вот как-то не
Я не просто так взял белоруса, потому что у тебя здесь в книге очень прекрасно показан путь человека, который начинал как русский националист, насколько я
Малюта,
помню.
Ты имеешь,
да,
что,
да. Вообще для меня это он с не так много сибирских фамилий. Вот, ну, кто не знает, вот считается, что сибирская фамилия – это редкая, которая заканчивается на «их». Ну, вот чейных будешь там? Я там таких-то, да? Таких. Вот. Потом он, соответственно, каким-то удивительным образом стал уже то ли спецназовцем белорусским, ну, какие-то вот легальные службы. И потом он превратился в человека, который получает гражданство из рук Порошенко, легальным миллионером и одним из лидеров вот этой вот как раз... То есть, вот эта вот идентичность, она легко меняется. Ты можешь ее примерить на себя. Был русским, стал белорусским националистом, потом украинским или как?
Нет, но с ним история несколько другая. Он все-таки белорусским националистом он
не был.
Ну, там это было бы вообще странно. То есть... Это сложно слишком, такой кульбит. Он действительно, там есть данные о том, что он учился в школе местного комитета государственной безопасности, вот, что он входил там в какие-то странные структуры, которые ну, потом на Западе стали называть эскадронами смерти, которые занимались похищением и убийством противников режима Лукашенко. Его очень сильно подозревают... в Минске, особенно в убийстве Глеба Самойлова, руководителя Русского национального единства Белоруссии. Это был молодой человек такой очень. Ну, как я с ним не знаком был. Ну, просто то, что вот мы материалы собирали о нем. Люди, которые узнали, что это был довольно сильный, хоть и молодой руководитель. То есть, перспективный человек. Очень ориентированный на Россию. Вот, и уже это на рубеже вот, нулевых годов. Когда у Александра Григорьевича стали меняться взгляды на свою перспективу в союзном государстве, то там началась борьба, в том числе и против пророссийского там, русского движения. И вот Глеб, как считается, стал одной из первых жертв этой борьбы, когда его невозможно было никак ни склонить, ни устранить, ну, каким-то цивилизованным способом. Мы его убили просто на квартире. То есть, ему, как жена давала показания, что ему позвонил кто-то из знакомых, кого он очень хорошо знал. Он пошел открывать дверь. Там начался какой-то разговор очень мирный. То есть, жена это слышала. И потом все, тихо. Она вышла, и он был уже мертвый. Его убили одним ударом ножа в сердце. То есть, профессионально. То есть, то, что это работал профессионал, это сомнений ни у кого не вызывало. Но следствие не нашло никаких следов убийцы. И в конечном итоге, так сказать, дело, я так понимаю, если он, или уже закрыто давным-давно, ну, по прошествии 30 лет, или, ну, во всяком случае, 100% висяк. Но почему-то всплыла именно персона Малюта в этой истории. И когда там начались как раз расследования по поводу вот этих структур, которые, этой структуры, которая занималась похищением и убийством противников, оппонентов, он спокойненько перебрался в Российскую Федерацию.
А, он в Россию переехал,
получается. Да. Здесь его некоторые, так сказать, его бывшие соратники подозревали в том, что он из Федеральной службы безопасности имел какие-то отношения. Ну, тут вопрос сложный, это надо спросить.
Ну, а как это?
Федеральную службу безопасности. Но они вряд ли признаются. Тем более, это тоже когда было. Здесь он участвовал активно вот как раз в национал-социалистическом движении.
Это НСО было?
Да, НСО.
НСО.
Они строили там какие-то пирамиды, когда он на своих соратников брал какие-то там кредиты. Потом их эти деньги быстро обналичивались, деньги выводились. То есть, чисто мошеннические схемы. Причем, там колоссальные деньги крутились, вертелись. Причем, поэтому параллельно эти хлопцы занимались еще там убийствами, так сказать, инородцев с какой-то целью. Вообще необъяснимой, на самом деле, вот так здраво, если... по здравому размышлению. Потом, когда все начало трещать там, по швам. И там же, кстати, и погибший Тесак там, недавно имел к этому самоотношение. То есть, там вот такая вот какая-то очень запутанная система взаимоотношений. После чего он умудрился спокойно выехать на Украину. Вписаться там в местное нацистское, именно нацистское движение. Как титулованный, статусный именно нацист. Он никогда ни к какому русскому националистическому движению отношения не имел. Ну, разве что вот КРНЕ в Белоруссии. Но, опять же, его роль там, она до сих пор остается загадкой. И уже как вот нацист именно, он там себя, собственно, и дальше начал проявлять. Но вся его деятельность там, она тоже так или иначе связана с какими-то коммерческими схемами, с отжимами, с каким-то легальным и нелегальным бизнесом, с торговлей оружием. То есть, это все и дальше продолжается. И это один из самых богатых на сегодняшний день, ну, наверное, после Белецкого, представителей вот этого вот как раз национального корпуса и движения «Азов».
Раз уж мы пошли разбирать предметно, я всем очень рекомендую, я говорю, просто книжку я читал очень внимательно, там эти подробности документальные прям можно проследить, а если не полениться, я пару раз там прогуглил, ну, то есть, чтобы глубже куда-то залезть в эту тему, вот этот вот феномен Белецкого, да, я же в Харькове много жил, работал, я помню, что в те годы, когда я как раз работал в Харькове, все эти движения были очень маргинальные, их использовали... Харьков все-таки мощный город, да, это как бы там. Там местная политика это не местечковая, да, то есть там мощные фигуры были всеукраинского масштаба и даже все СНГовского масштаба. И вот они использовали вот этих вот, тогда это называлось то ли патриот Украины.
Я не патриот помню. Украины.
Патриот Украины, а до этого был блок меньше слив, вот я помню, 98-й какой-то год. Ну, то есть, это у тебя в книге, но у меня еще есть и свой опыт, да?
И социал-национальная ассамблея.
Социал-национальная ассамблея, точно. И вот местные элиты городские, я это очень хорошо помню, использовали все вот эти вот. Движухи правые, в общем-то, для решения своих бизнес-вопросов, связанных, например, с застройкой. Ну, вечная проблема. На один участок два элитария претендуют, как бы два решения суда. У кого лучше футбольные фанаты, тот как бы заборы снесет. И масса вопросов. Просто после 2014 года встал вопрос о легализации политического насилия. И они перешли еще в том числе уже там самое легкое это вот мусорные баки, иллюстрация.
Нет, но у них до этого было, помнишь, вот эти процессы над террористами всевозможными, там, помню, Васильковские террористы, где Мороженко сидел по какому делу, потом сам же Белецкий тоже, они там, там же именно
они
истории с насилием, да, связанные против личности, потому что сам Белецкий, он вообще человек такой, скажем, у него с психикой, мне кажется, тоже сложности. То есть, в каком плане, что вот мне, как мне рассказывали в Харькове, когда мы тоже там работали, я ездил по делам, встречался с его бывшими соратниками, когда мы писали книжку про партию «Свобода». Вот, что человек с садистскими наклонностями, ему нравится мучить, там, избивать до полусознательного состояния людей, вот как бы там, которые там или откалывались от движения, или какие-то политические противники, или представители каких-то молодежных субкультурных группировок, у которых с его тусовкой или с его какой-то вот там полубандой были какие-то напряженные состояния, там прям в центре Харькова, там в подворотне в какой-то забивали человека почти до смерти, когда там просто брызгала кровь, и сами эти нацики, которые в этом участвовали, мы были в шоке, потому что еще не готовы были к такому повороту событий, что можно человека вот там какими-то тяжелыми твердыми предметами просто разбивать ему голову. То есть, а он для него это не было никогда никаким препятствием. И я думаю, что именно на этом он свой первый авторитет и зарабатывал. Плюс у него же там было какое-никакое все-таки высшее образование, он же историк по образованию. Он там в Харьковском университете, по-моему, там даже доцентом. Или что-то не из помню, этого было. То есть, тоже тут немножко противоречивая биография, потому что сложно изучать биографии каких-либо деятелей этого движения по их собственным записям, потому что они всегда противоречат очень часто.
Ну, ты знаешь, у меня вот по этому поводу, по поводу украинских правых и вообще активистов, ну, правое неправильное название, ну, уже так повелось, да, короче, радикалов, да, очень двойственное отношение, потому что я помню политический рынок, который всегда существовал на Украине, что с середины где-то 2000-х, после первого Майдана, да, и до второго, вот эта десятилетка, в общем-то, это был развитый рынок вот этих вот радикалов, услуг.
Да, то есть, я знал, куда по вызову
позвонить. И не о политике. Обычный какой-то митинг собрать. С какими флагами? Да любыми флагами. Какая разница? Сколько? Такса? Там... Процент.
Ну, это в Киеве то же самое было.
Не, я сейчас про Киев. Я сейчас как раз и говорю про Киев. Потому что как бы региональные рынки, они были поделены между региональными игроками. Там под мэром свои играют. Там, под
в Одессе, там, например.
В Одессе.
Там, под Горвицем был другой, так сказать, на ультранационалист. Дима Корчинский.
Корчинский был, да. То есть, под ним одни были. Под кем-то были там другие.
Чем казалось бы, да. Вот горвицы, бандеровцы. Ну, будем, кто-то нам будет рассказывать, что понятие... Горвица бандеровцев не существует. Очень даже существует, пожалуйста, это пример вот Одесса.
И вот в один прекрасный момент, я почему вот очень важно, мне кажется, его нам с тобой разобрать и обсудить, потому что вот на 2014 год, ну, на украинский кризис, можно смотреть из двух плоскостей. Можно из плоскости геополитической, чем увлекается наша, в общем-то, пропаганда. Ну, все понятно, и про Запад не будем, и повторять в сотый раз одно и то же. А можно посмотреть из социологической, то есть продолжать смотреть на Украину как на русское государство. Ведь нам пропаганда, что мне не нравится, она пытается заставить посмотреть на Украину как на заграницу. Вот с ними это произошло, с нами это не произойдет, потому что мы другие, мы чем-то лучше. Нет. То, что произошло с Украиной, это страшное нам предупреждение, потому что мы точно так же, потому что, как известно, что разделившееся царство внутри себя, как бы, все это мы знаем, люди образованные. И вот неонацизм – это как раз пример того, что разделение государство, царство, общество внутри себя используются политическими элитами для противоставления одной части общества другой. Когда они утеряли баланс, выгнав Януковича, да, это же был конфликт двух кланов, Донецкого и Днепропетровского. Днепропетровский выгнал Донецкий, лишил его экономической власти, воспользовался услугами вполне конкретных убийц для решения этих политических вопросов, а потом распробовал этот инструмент. А он же классный, а он же работает. Вот даже Зеленский, он же почему стал Порошенко, да? Не потому, что он там такой же, а оно работает, ну ведь классно же. Это как концлагеря. Вот как вошли, я много читал про нацистов немецких, да? Они вошли во вкус концлагерей. Отличный инструмент. Почему им не пользоваться? И вот тут вот роль элит у тебя это показано, ну, это не главный, да, инструмент, но он очень тонко показан, как элиты помогают вот этим людям сформировать оргструктуры, формировать вот это вот то, что мы благодаря Трампу называем глубинным государством, deep state, и организовываются параллельные структуры власти. И меня вот это пугает, скажу тебе честно, больше всего то, вот, о чем ты рассказываешь, формирование параллельных неонацистско-олигархических структур власти.
Причем они же ведь это не скрывают совершенно. Они на всех съездах об этом говорят в открытую, и их идеологи. И их представитель, Семеняка, например, она много путешествует по заграницам. И, правда, ее недавно выгнали из Австрии, но это не проблема там. Это, думаю, они все эти вопросы там решают через своих кураторов. А кураторы у них все равно присутствуют, это тоже прослеживается. Вот она выступает там в той же самой Польше или в Германии, или еще где-то перед единомышленниками. То, что там консервативное движение Европы, оно тоже сильно раскололось по линии за Россию, против России. Угу. Вот. Есть оголтелые совершенно русофобы, расисты, которые нас ненавидят в любой форме. И любые, даже вот в их понимании, такие же недочеловеки, как и мы, ну, которые приходят и говорят, что мы готовы москалей рвать, резать, там, душить, сжечь до последнего. Они для них ну, нормальные, подходящие, полезные ребята. И вот выступая перед такими ребятами, та же самая там, представительница Азова говорит, да, мы строим, мы откровенно строим новое государство внутри самой Украины. Пока что мы делаем, просто создаем альтернативные институты, но в какой-то момент эти альтернативные институты заменят собой уже практически недействующие институты в государстве Украины. Тут все сказано уже совершенно откровенно. То есть сейчас вот как...
Игра в длинную.
Да. На Украине, понимаете, там проблема в чем? Что там череда... Каждый следующий президент намного хуже и слабее предыдущего. Да? И вот там от злых клоунов к совсем уж каким-то реальным клоунам.
Нет, ну были воры.
Да. Ну, были
теперь
там...
убийцы.
Были там, да, негодяи, перевертыши. Потом, ну, кучму...
Предатели.
Кучму сложно назвать вором. Просто, мне кажется, ну, при том, что он все-таки хороший организатор и хозяйственник, но при этом, как говорят в Одессе, немножко идиот. Вот, ну, есть такое.
Не, ну, Кучма создал систему, которая его сначала закопала,
ну, да.
А потом он испугался взять ответственность. Я очень хорошо помню 2004 год, потому что я как раз работал в структурах, ну, скажем так, ну, в штабе, близком как раз к транзиту, вот этой вот попытки транзита от Днепропетровской группировки Донецкой. Да? И я не знаю, кто в семье Леонида Даниловича, я просто очень помню этот момент, когда структуры, связанные с бизнесом именно, который поддерживал фигуру староднепропетровских, начал подыгрывать Ющенко. То есть, вот получается, что внутри системы власти несколько кланов, там уже несколько человек умерли, я не хочу даже в том числе фамилии вспоминать, как бы они там владели телеканалами целыми, крупные были фигуры игроки, они начали играть на этот раскол, то есть, понимаешь, внутри системы власти, ну, играть против преемника.
Предать, а предвидеть.
Так, а специально толкали на этот конфликт. Просто да. Донецкий это специфический, как мы помним, ну, группировка, да, она такая гуманитарными вопросами вообще не интересовалась, и как бы вот металл, бабки, влияние. Вот это как бы их было. А вот гуманитарная часть...
Ну, ноги сломать в крайнем случае.
Ну, в крайнем случае, да. А вот это вот какие коалиции... Я просто помню, как формировалась коалиция. Там, ну, я участвовал немножко там в переговорах. Да? Это вопрос бабок. Да? Им говорят, ну, вот есть же какие-то вот... Сколько тебе надо? Да? Вот. Это их в результате и погубило. Днепропетровский, ты в этом смысле тоже здесь затрагиваешь фактор того же Коломойского, да, который сейчас такой, ну, неформальный, ну, не то чтобы лидер, а, наверное, все-таки, ну, фронтмен группировки, да?
Ну.
Они же сразу с этими инструментами начали работать. И это же было раньше. Смотри, футбольные фанаты. У тебя об этом тоже очень много. Да нет, да, как оно из футбольных фанатов?
Насчет того, что сейчас он фронтмен, не фронтмен. Фронтмен. А у них все-таки сейчас все стремительно меняется. Но да, это понятно. Быстро. Но то, что в какой-то момент он, ну, Филатов, ну, как бы тут вся вот эта вот компашка, так сказать, которая создана, птенцы гнезда Коломойского, безусловно, они стояли у истоков вот как раз вот этого вот переходного периода. Вернее, у истоков той структуры, которая в этот переходный период и сложилась как раз в нынешний Азов. То есть, без Коломойского я не уверен, что у них так бы все лихо получилось.
Транзитом через футбольных фанатов. Да. Вот это очень интересные процессы. Да. Потому что, что очень важно, вот вокруг Шахтера футбольного клуба, неонацистского движника такого, как вокруг Динамо Киев или Днепр, да, не было. Я очень хорошо видел это на примере Черноморца. Как еще в конце нулевых черноморские фанаты – это имперки, ну, такие праворусские фанаты, да? И как после убийства, там такой был Максим Чайка, была такая, ну, резонансная история, и буквально за 5-6 лет фанаты черноморца стали украинскими националистами. И вроде бы те же люди, которые ходили на те же драки. Ну, я не участвовал в движении, но наблюдал. И для меня это было просто очень удивительно. А сверху их всех финансировала вполне олигархическая структура одесского такого крупного, ну, как бы, лидера партии регионов в облпом, ну, короче, в регионе, да. И вот я видел, как эти структуры частного капитала выращивают этих людей. И у меня вот как бы вот самый страшный вопрос: а где гарантии, что наш частный капитал, ну, я имею в виду, в России, не будет делать то же самое? Или в Белоруссии, например, при транзите, или в Казахстане. Вот как бы как это вот мы можем как-то купировать или.
Ну, мне кажется, у нашего частного капитала у него несколько другие проблемы. То есть, он тут не борется с внутренними конкурентами. Он в силу своей природы смотрит, как бы ему сохранить то, что он вывез со страны.
То есть, наши не будут играть с фанатами?
И они будут договариваться сразу напрямую. Их больше интересует взаимоотношения с Западом. Эти здесь игры, здесь все внутри страны. Это настолько им как бы не про это. У них здесь, на территории России, борьбы ни с кем не идет. Здесь не идет борьба там, ну, с каким-то другим посторонним влиянием.
Я опасаюсь чего? Сейчас
кроме объясню. Западного. А с западным, если у нас есть западное влияние, так надо с Западом напрямую договариваться. Там-то немножко ситуация была другая. Там надо было выдавить вот как бы все вот это российское влияние для того, чтобы захватить.
А, то есть у нас нету еще одной России, с которой бы нам бороться.
Да, для того, чтобы да, как-то ставить ставку на представителей там, коренного народа. Да, или государствообразующего. Потом у нас государствообразующий народ на то и государствообразующий, что он до последнего будет спасать собственное государство. В этом-то, собственно, его опасность для тех же самых определенных коммерческих или там бизнес-структур, которые свое будущее не связывают с нашей страной или с нашим государством. Вот скорее бороться с движением, с каким-то там русским движением, капиталистические структуры вполне способны. Оставить, делать на него ставку, рано или поздно возникнет вопрос: граждане, откуда вы взяли вот эти гроши, на которые вы здесь пануете, да, и придется, собственно говоря, все равно возвращаться к вопросу.
Ой, вопрос о бабках самый сложный.
Да, передела собственности, а я опять же, в любом случае придется возвращаться к больному вопросу о приватизации начала 90-х. Откуда? Почем за рыбу гроши? Да?
Поэтому лучше смотрите фильмы и не думайте о том, о чем не нужно. Да, согласен. Но вопрос как бы для меня очень острый. Смотри, мы с тобой договорились, что мы разделим нашу программу на две части. Угу. То есть, первое, это будет подробный такой анонс без спойлеров, чтобы было интересно читать книги.
Но, и надеюсь, второе, получилось.
Поговорим, да, о будущем. Значит, уважаемые друзья, у меня будет поэтому по книге последний вопрос, на который нет ответа в книге, который у меня возник из, в общем-то, по прочтению книги. Вот смотри. План олигархии украинской национальной понятен. План Запада понятен. План этих персонажей тоже понятен. Они строят параллельное государство, готовятся к кризису, в ходе которого они перехватят власть. Как ты считаешь с точки зрения... Тут у нас нет противоречий. Мы стоим на позициях, что Крым наш хорошо, но мало. С нацистским государством надо заканчивать, обсуждать нечего. Вот с точки зрения реактивной позиции России, в этом смысле получается, что приход к власти даже чем-то более выгоден, да, ну, потому что придутся уже совершенные отморозки, которых придется как бы смещать. Вот какой для нас в этом смысле сценарий более выгоден?
Ну, вот мое мнение, что нацисты, нет примеров практически в истории, когда они бы добровольно уходили от власти. Сейчас они стоят в одном шаге, там, ну, в двух шагах от того, чтобы захватить власть или более глубоко проникнуть в структуры государственной власти от того, что называется сейчас Украина. И если им это удастся, вот сейчас в ходе вот того кризиса, который мы наблюдаем, ну, а все-таки там кризис, там все, Зеленский поднял ставки, ему сейчас нужно что-то сделать, что-то предъявить населению. От него ждут, ну, хоть какой-то победы.
Ну, замахнулся бей это.
Да, ну, дипломатической, там, Байден не Байден, да, ну, то есть, сейчас все повышают ставки уже до предела, да, и дальше уже должны быть какие-то действия. Эти ребята, они заточены на конфликт, на войну. Без войны они вообще не имеют никакого смысла. Поэтому они в любом случае доведут Украину до войны. И в любом случае война будет означать для Украины полный и окончательный конец. Ну, в том виде, в котором она сейчас существует, в будущем она существовать в любом случае не будет. Поэтому мы должны это не просто там хотеть, не хотеть. Тут от нас тоже мало чего зависит. Мы должны быть к этому готовы.
Конечно, это самое главное.
Вот недавно в Донбассе проходил интеграционный форум, где поднимался вопрос о... Вернее, как была принята русская доктрина Донбасса. Там много вокруг шума было. Ну, здесь в социальных сетях в России там не понравилось, что там армяне принимали в этом участие. Там,
а, да-да-да, читал.
Кому-то, да, там, кому-то наоборот понравилось. Не понравилось, что там Песков и Захарова как-то открестились. Но, с другой стороны, там это принято все равно было на государственном уровне. Там присутствовали и подписывались, что называется, под этой доктриной главы республик, и Пасечник, и Пушилин. Поэтому мы понимаем прекрасно, как там все устроено. И все равно без... Москвы это, ну, без согласования это сделано, ну, быть не могло, но вот наш пропагандистский официоз, он сделал вид, что это вообще не про нас, ну, это к нам никакого отношения не имеет. Так вот, там есть очень интересный пункт в этой доктрине, что там, скажем так, вот эта доктрина, она как бы сейчас принята для народных республик Донбасса, то есть для Малой Новороссии, но существует еще и Большая Новороссия. И на территории этой Большой Новороссии, так же, как и в России, так же, как и на Донбассе, проживают такие же, как мы с тобой, русские люди, которых мы не имеем никакого права бросать, о которых мы не имеем права забывать, и которые сейчас находятся под гнетом, в том числе и вот этих вот не очень хороших людей, и тех, кто с ними заигрывает во власти, тех, кто на них сделал ставку. Мы их в любом случае должны освободить. Вот. Поэтому на это и нужно настраивать.
Прочитал доктрину «Русский Донбасс»? Ну, два раза прочитал.
То есть, не сказать, мы должны помочь им освободиться, а как уж оно там пойдет?
Неизвестно. Оно никогда неизвестно, потому что, как мы помним, что, там, например, тот же Богдан Хмельницкий больше 5 лет, ну, обивал пороги в кавычках, послал обращение, месседжи в Москву, что давайте, ну, давайте.
Он
давайте.
Там вообще, он был большой любитель посылать месседжи. Он, да, посылал месседжи в Константинополь, в Стамбул, в Константинополь.
Да,
он
с поляками там, пытался
договорить. Да, в Краков, в Варшаву, ну, то есть, везде, где только мог.
Ну, то есть, и это проходило годами, да? Но и решение в Москве, я очень... На данном случае сейчас не скорее не о Богдане Хмельницком, я читал материалы об этом, как вот эти бояре нашему царю, значит, советовали. Ой, не надо нам этого, не надо, мы с поляками только Смоленск недавно отбили.
Ну,
нам бы нам бы Полоцк забрать, а эти, они же вообще не русские, одеваются как татары. Беглые у них преступники со всей, значит, ну, казаки кто такие? Мы же знаем, кто такие казаки.
Вот. Да, это вот, кстати, когда говорят по поводу того, что вот в основе русского этногенеза там лежат какие-то там кочевники, монголы. Вот посмотрите на Боголюбского, он похож на половца, да, но хотя половцы к монголам никакого отношения все-таки не имеют.
Ну, кыпчаки, да, скажем,
да,
так. Да.
Ну, там междинастические браки, это хотя бы какое-то обоснование. А если мы возьмем вот как бы этногенез казаков, вот казак Мамай, он кто по национальности?
Это... Я эти дискуссии веду с, ну, скажем так, политическими украинцами еще со студенческих времен, когда вот что-то идем, я показываю им русского стрельца и украинского казака и спрашиваю, ну, особенно с евроукраинцами, говорю, покажите мне, пожалуйста, европейского воина, вот, не пореформенных петровских, которых, понятно, уже одели, а вот именно стрельца. Вот и покажите мне, где здесь азиат, а где здесь, в общем-то, европеец. Но начинается, а ты не понимаешь, это совсем другое. Я говорю, не надо украинских идентичностей. И вот тут мы переходим ко второй части. Их же много на самом деле. Украина отличалась же чем от других республик? Что она в этом смысле была как Россия. То есть, там были региональные идентичности. Но в России мы любим наш региональный. Мы видим там сибиряк. Класс, сибиряк. Или там... Архангельское, там северянин, с юга. Мы как бы любим то, что мы разные. А в Украине то, что разные, и то, что житель там, Донбасса, Одессы отличается от жителя Волыни, там, чего угодно, или даже Киева, там это было, воспринималось как собственная ущербность. То есть, почему-то идея сделать всех унифицировать, то есть, если ты... Сейчас даже не про русских. Даже если ты украинец. Есть много людей, которые считают себя украинцами. И это никак не конфликтует с тем, что они братья русскими. Не конфликтует с тем, что они еще и советские. Я, например, знаю украинцев, которые еще даже и католики. Это вот, которые вот в Житомире. Угу. Ну, вот та часть. А это никак не конфликтует с православной идентичностью. Но 20-30 лет целенаправленного, о чем ты пишешь, как раз... поиска конфликтов между идентичностью дало всходы, и теперь возникает вопрос, что Украина вот она лопнула, ну вот она лопнула, и лопнула на несколько частей. Одна часть перешла в российскую юрисдикцию, все понятно, Крым будет... И возник вот этот вот феномен, о котором ты говоришь, Донбасс, доктрина русского Донбасса, Большая Новороссия, но у меня возникает вопрос, и о чем я хочу, чтобы мы обсудили. А можно ли говорить о доктрине объединения, пока вот этих два несчастных осколка областей почему-то существуют в... Ну, почему ДНР и ЛНР уже 7 лет? Почему это хотя бы на этом уровне не показан пример интеграции?
Ну, тут задача доктрины была не в том, чтобы ее... чтобы объединить эти два несчастных осколка. Хотя они там в доктрине прописали, что их конечная цель – это воссоединение с большой Россией, которая, кстати, в их понимании не ограничивается только границами Российской Федерации. Потому что, как и русская цивилизация, намного шире, чем РСФСР, РФ, Российская Федерация. Так и, собственно говоря, надо не забывать, что государствообразующий народ Российской Федерации, русский народ, он на сегодняшний день самый большой в мире разделенный народ. У нас осталось большое количество территорий, на которых коренное население составляют русские люди. Они не приехали туда, они там никого не захватывали, они там жили, ну, что называется, там, ну, не от сотворения мира, конечно, но очень давно. Намного раньше, чем все остальные их соседи, которые на сегодняшний день рядом с ними проживают. И все равно рано или поздно нам придется эту проблему решать и к ней возвращаться. Хотелось бы это кому-то, не хотелось, но это данность, которая нам неспослана свыше или там, в силу исторических процессов каких-то. Так вот, задача русской доктрины она заключается в том, чтобы окончательно расставить все точки в вопросе, чья это территория. И там как раз это четко прописано, и население Донецкое и Луганское, оно не просто с этим соглашается, оно, собственно говоря, и является источником возникновения этой доктрины. Доктрина, там украинцы написали, что она там в Москве написана, ничего подобного. Я знаю всех людей, которые участвовали в разработке этой доктрины, и там, извините, из Москвы там только Холмогоров и Баранов. Все остальное – это местные ученые, местные филологи, историки. То есть, это представители двух ведущих университетов. Так вот, задача была в том, чтобы определить, наконец, что эта территория – это неотрывная часть русского пространства, жизненного пространства русского народа. И претендовать на нее и пытаться впихнуть эту территорию обратно вот в это уродливое детище Беловежского сговора, ну, никак не получится. Вот Украина, она сама, на мой взгляд, доживает последние вот свои, так сказать, там, я не знаю, сколько ей отпущено, но последний какой-то исторический срок в том виде, в котором она была создана Сталиным и Хрущевым, Лениным, Сталиным и Хрущевым, она уже не существует в том виде, в котором она была создана. И в дальнейшем она существовать не будет. Этот искусственно образованный конструкт, он все равно рассыпется. Он рассыпается на наших глазах. И вот вопрос, что дальше будет с этими осколками, на которые она рассыпется. И куда денутся те территории, какая там будет жизнь на тех территориях, на которых проживает русское население. Или люди, которые себя... идентифицируют с русским населением.
Так это ключевой вопрос.
Вот, собственно, для этого и как бы русская доктрина Донбасса, это, на мой взгляд, должно стать началом процесса. Следующий шаг должен быть русская доктрина всей Новороссии. Причем мы, когда говорим о Новороссии, вот любимая тобой Одесса, рядом с ней находится самая первая территория, заявившаяся как Новороссия, это Приднестровская Молдавская Республика, которая исторически часть Новороссии, это исторически часть Одесской области, которая, собственно говоря, одна из ключевых областей самой Новороссии.
Ну, в общем-то, это...
И борьба за свою идентичность, когда люди Приднестровья не захотели, чтобы из них сделали румын, да, ведь они же тогда еще в 91-92 году поднялись на борьбу, на вооруженную борьбу. То есть, это говорит о том, что идентичность русских людей на территории всей Новороссии, она настолько сильная, что они готовы с оружием в руках сражаться с любым врагом. Они же там не с украинцами сражались, а с румынами.
Там в Приднестровье же был парадокс, там украинские националисты воевали
бок о бок с русскими, да. Тогда еще такой раскол, он все-таки существовал, но друг друга терпели. Ну, тогда украинцы еще побаивались говорить о том, что москаль – это их самый главный враг, потому что понимали, что он прилетит так быстро, что уже потом...
Ты знаешь, чего мне не хватило в доктрине Донбасса? Доктрина «Русский Донбасс», так она правильно называется. В чем особенность... Мы с Денисом обсуждали. Денисовым как раз это... Ну, и с многими коллегами. Я тоже проверю мой тезис. Особенность донбасской идентичности и похожесть ее, например, идентичность уральскую, с тем, что это идентичность индустриальная. Ярко выраженная индустриальная. То есть, люди, которые попали в этот край, связаны были с, в первую очередь, работой, возможностью там реализовать себя, заработать и так далее. И таких людей там масса.
Это модернистский проект.
Да. Именно индустриальный. Да? Да. Именно индустриальный. И особенность этих людей донбасских, я там прожил всего около года, вот. Ну, во-первых, в особенности мышления вертикально интегрировано, им свойственно сразу организовываться в коллективы, выбирать начальника, и как бы поэтому у них такое ополчение быстро собралось. Ну, то есть, это специфический народ, который сразу организовывается. Второе. Это народ очень рукасто, изобретательно, ну, вот прям вот такой вот он, да. И третье, это народ в связи с тем, что он индустриальный и при этом как бы, с этими навыками производства. Он очень экономоцентричный. Вот люди Донбасса, но не в смысле эконома, типа, дайте деньги, вот мы хотим больше денег. Они хотят понимать, чем они будут заниматься. Вот для человека Донбасса вопрос труда осмысленного, именно труда, это не вопрос даже денег и выживания. Он готов терпеть... как
оптимизация бытия.
Отлично, надо запомнить. А какая цель именно в труде? И вот тут я увидел еще вот как раз, когда я жил в 15-16 год, что именно Донбасса жителям, Донбасса, подчеркиваю, важно еще и наличие экономических целей, производственных целей в доктрине. То есть, на чистой гуманитарке с жителями Донбасса ну, не проканаешь. То есть, и в этом смысле доктрина «Русский Донбасс» это в том числе должна включать. Мы закроем производство подшипников во всей большой России. Наша задача – выйти на производство, например, стрелкового вооружения для нашей армии. Такие-то там мы будем готовить специалистов для освоения русской Арктики, потому что у нас лучшие маркшейдеры, лучшие горные работники. Вот туда мы как бы... Наша задача сейчас... Почему? Ведь в чем трагедия жителей Донбасса, как я ее увидел? Они не хотят уезжать из республики. Нет. Но невозможность реализоваться внутри республики, в том числе там, инженерам, ученым и так далее, вынуждает их переехать. А сначала ты уехал, как бы куда-нибудь переехал, а там уже остался, там уже дети в школу, еще что-то. И в этом смысле... Доктрина «Русский Донбасс», с моей точки зрения, с особенностью вот этой вот индустриально-производственной идентичностью, должна быть, ну, скажем так, не то, что менее гуманитарна, она должна быть более политэкономичной. Вот так вот.
Тут я согласен, но тут проблема не в этом немножко. То, что, о чем ты говоришь, это даже скорее программа, а не доктрина. То есть, доктрина для чего нужна была? И почему она вот в ней... Она должна, вообще, по идее, должна была родиться еще в 14
году. Конечно, сразу.
Тут 7 лет, понятно, как говорится, чего ждали-то, да? Но это не претензии к местным, это вообще претензии в том числе и к тем, кто оказывает им там технологическое некое там, да,
технологическое... Сопровождает.
Да, помощь, да, курирует, сопровождает, все. Просто, ну, очевидно, недостаточно только того, чтобы ситуация созрела там. Она еще должна была и созреть здесь в определенных кабинетах понимание этой ситуации. Поэтому, ну, случилось, когда случилось. Просто доктрина – это все-таки идейная идеологическая основа, от которой уже идут все остальные производные. Вот как объяснял профессор Теркулов недавно на встрече, посвященной тоже вот русской доктрине, он говорит, что, понимаете, у нас... Ну, в 2014 году нам оказали гуманитарную помощь, нам привезли русские учебники, российские учебники, точнее, да, по которым мы, собственно, детей учим. Но нам нужно было еще и собственную, скажем так, вот эту региональную идентичность чем-то подкреплять. Вот русская доктрина – это, скажем так, основа для тех методичек, на которых должны основываться, тут автология небольшая, да, учителя начальной и средней школы, преподаватели вузов.
Краеведение, то, что называется. Как вписывается край в более
широкую, большую Россию. Кто мы есть, да, потому что это же каша в голове. Тут берешь, открываешь украинский учебник, там бог знает что, там козаки какие-то, которые там какие-то форпосты основывали, никакой России там вообще ничего, да. Что-то откуда взялось вот это все чудо, да. Откуда взялась эта русская Америка, которую Донбасс называли, да. Тут взяла такая взялась, да, неизвестно. А почему Донбасс сердце России назывался еще до 24-го года? Плакаты
плакат
выходили.
Плакат советский причем.
Да, то есть Донбасс сердце России, а тут какие-то украинцы, какие-то петлюровцы, там еще кто-то. Это здесь причем вообще? Как людям разобраться, даже не просто обычным, простым, даже тем же учителям, у которых вроде высшее образование. Поэтому для этого нужна доктрина. Это та стенка, от которой нужно отталкиваться в дальнейшем, для того, чтобы двигаться вперед, поступать в будущее. Поэтому, это, конечно, это очень важное событие. И самое главное, это пример. Вот проблема освобождения остальной Новороссии в чем заключается? Мы же ведь им ничего до сих пор не сформулировали. То есть, они там живут, они борются, они попадают в тюрьмы, я имею в виду русских людей. Там. Они сейчас с этими законами какими-то там. Все равно теплится какая-то жизнь, которая даже для нас не видно. Потому что это как бы очень специфическая такая. Люди, ну, боятся скрывать, но все равно там происходят какие-то процессы.
Там во многом жизнь в условиях оккупации.
Я имею в виду идеологической жизни. Да, да, да. На кухнях там все. Мы идеологической помощи им отсюда, ну, скажем, русские люди, русское движение, там вообще вот как бы вот эта общность, да, русская, там, не оказываем. Хотя мы тоже должны помогать сформулировать, а мы какое будущее для них видим. Мы, собственно, куда их приводят? Они, как объясняют, вот ДНР и ЛНР получилось там, где произошло восстание. А там, где оно не произошло, вот там его не получилось. Хотя оно и в Харькове произошло, и в Одессе, да, но как бы гуманитарно, может быть, не так подготовлено было. Все-таки я считаю, что огромную роль сыграл там тот же братья Корниловы. И вот Владимир Владимирович Корнилов, который написал книжку о Донецкой Криворожской Республике, он заложил основу понимания того, что здесь можно построить что-то, что называется не Украина.
А я, ты знаешь, вот моя гипотеза другая. Она, от, как бы, вот ты же помнишь Донецк, и у меня есть своя теория, она называется теория памятников Ленину. Что в каждом регионе, ну, советская власть же, она как бы целенаправленно везде ставила памятники, но в каждом регионе памятник Ленину, он как свой регион, да, вот то, что я тебе показывал, например, в Евпатории в детской здравнице, у Ленина через жилетку пробиваются кубики пресса, и он такой весь... как на отдыхе. В Оренбурге, например, Ленин, он в таком пальто, как будто он на казаха похож. У него как халат и такой вот ветер ему бьется в лицо. Например, в Новосибирске...
В Одессабебе Ленина не видел.
Вот. Ну, я... А вот, например, в Донецке, если ты обратишь внимание, Ленин как будто пришел на стрелку. Он одну руку держит вот так вот, вторая у него в кармане, и там явно или ствол. Вот обрати внимание на... Вот, например, в Новосибирске Ленин не просто пришел, а с друзьями, ну, с коллективом. У него там красноармеец, ну, то есть, вот, да?
Братва.
Да. И вот там сзади на стеле за Лениным на Донецке, в Донецке на Центральной площади, там, в общем, написано, да, что вот без пролетариата Донбасса все наши мечты, значит, о победе социализма в России были бы просто иллюзиями. И я заинтересовался, а почему эта цитата? Вот почему так Ленин, да? И залез, почему он об этом писал, как раз в разгар гражданской войны. И он описывал это на примере, кстати, Клима Ворошилова, именно человека из... Что вот именно донбасский пролетариат – это те, кто первыми организовались в вооруженные отряды и дали активное сопротивление как раз. И в этом смысле, если мы вспомним вот начало гражданской войны на Украине, именно на Донбассе произошло... Крым мы не берем, ну, то есть, это как бы просто отдельный случай, мы знаем почему, как бы, и там был сразу взят под защиту. А на Донбассе сразу началось организованное сопротивление. То есть, они же пошли по пути какому? Захват оружеек, уничтожение, ну, захват СБУ, то есть, центров сопротивления, МВД и органов власти. То есть, все как учили. Телеграф, почта, банк. Да? То есть, брать надо сразу все. Моя теория, почему, например, потерпело поражение восстания в других индустриальных городах, это как раз результат глубокой деиндустриализации. То есть, в Одессе было уничтожено Черноморское морское пароходство. То есть, опорная идентичность моряка в Одессе была уничтожена еще в 90-е годы. То есть, там не осталось коллективов, ну вот именно людей, которые сразу организовываются в... В Харькове очень похожая ситуация. Ну, там уничтожены были основные производства. А в Донбассе, как в добывающем регионе, где сохранились именно шахтеры, потому что шахты всегда работали, и металлургия работала, поэтому и отдан был Днепропетровск-Коломойскому, потому что Днепропетровская область и Запорожская – это вторые по значимости сохранившие индустриальный потенциал, и там нужно было потенциальную самоорганизацию уничтожать на корню, чем они и занялись. Потому что в других регионах, даже в южных, такой опасности, ну, в общем-то, не было. И в этом смысле, почему я говорю, что ну, доктрина должна быть не то, что другая, она должна быть на языке вот этих вот особом донбасском языке людей, потому что они там очень прагматичные люди, если ты их помнишь. Они такие, что делаем? Вот мне очень нравятся люди с Донбасса. Это все понятно. Что делать будем? И поехали. И мне кажется, что вот если мы будем учитывать эту особенность русской идентичности, попавшей в очень тяжелые условия. Там выжить это надо, блин...
Ну, вот она на наших глазах формируется. И там, собственно, несмотря на то, что там на протяжении всех лет советской власти украинизация носила, так сказать, очень жесткий характер. Ну, понятно, в 50-е, 60-е годы в меньшей степени. Но все равно она даже тогда присутствовала. И все-таки это все навязывание этих школ украинских, которые, собственно, не очень-то были и нужны.
А туда не отдавали просто.
Да, ну, их все равно же как-то они там... Ну, вот. Потом уже в новейшей истории, когда появилась независимая Украина. Единственное, что я тут думаю, что тут несколько факторов сработало, в том числе и 2 мая все-таки. Когда донецкие, ведь они тоже колебались, они еще не так вот, ну да, ну нет, ну вот ну давайте, там же попытки переговоров были, там какие-то все-таки пытались, там, ну давайте, может, они все-таки с нами договорятся. Просто еще не понимали, что с ними никто не собирается договариваться.
Ну, что это война.
В Киеве, да, никто с ними вообще договариваться не собирался там четко. Это тоже вот, ну, идиотизм, так сказать, украинского национализма, как любого искусственного конструкта, да, то есть там он наверх поднимает, ну... случайных, странных людей. Но вот именно Одесса, она вот как бы, ну, послужила катализатором всего и вся, что сейчас происходит на Украине. Потому что в Донецке, в Луганске увидели, что с ними будет.
Я согласен. Это
если бы не жертва Одессы, то еще неизвестно, как бы получилось. Может быть, там и растянулось бы это раз, и жертв было бы больше. Потому что все равно пытались бы договориться. Ситуация была бы намного хуже. Украинцы, ну, политические украинцы собрали бы силы. Сил побольше бы. Если бы им удалось все-таки отсечь, так сказать, Донецк от границы, то еще неизвестно вообще, чем бы все закончилось. И не был бы сейчас Донецк так же, как Славянск. Ну, оккупирован, так сказать, фашистами. И находился бы...
Ну, это да. Да.
Поэтому как тут бы... сложно сказать.
Развилок было очень много.
Петровский, там на один южмаш, там 45 тысяч человек, по-моему, насколько, если я не путаю. И это все наши люди, совершенно наши. Если там только вот, как бы, окажись там в Днепропетровске какой-нибудь Ворошилов или какой-нибудь там Чернецов, который бы там свистнул и сказал бы там, пошли на улицу мочить всех вообще подряд, гадов жовто-блакитных, могло пойти совершенно по-другому. Тут тоже вопрос о роли личности в истории.
Нет, развилок было очень большое количество. И, в общем-то, купирование, ну, опять же, тут очень важно, у нас же зрители очень разные, мы пытаемся всегда заглянуть в будущее. И целью наших всех этих программ, то есть с прошлым, ну, не то чтобы понятно, с ним надо разобраться, но попытка заглянуть в будущее. Вот, Алексей, давай вот про будущее. Как ты оцениваешь вероятность тогда, скажем так, разложения украинской государственности в среднесрочной перспективе 10-15 лет? Или Запад будет поддерживать этот уже умирающий организм, датировать его всячески? Ну, мы видим, что сейчас его удерживают извне всячески, да?
И то вот эта хватка извне, мне кажется, она ослабевает на глазах. Потому что все-таки надо не забывать, ну, пусть их там не 40 миллионов, а меньше уже, да, мне кажется, они с Польшей где-то приблизительно сравняются, плюс часть населения из Украины перетекла плавно в Польшу и дальше. Но, тем не менее, это все равно несколько десятков миллионов человек, и это серьезное бремя для современной Европы, для нынешней, в этой нынешней ситуации, тем более, что они сейчас еще сами не знают, как они будут выходить из ситуации, которую во многом они сами же и создали сейчас этим... с ковидом, ну, вот с этими со всеми карантинами. Вот в Польше опять локдаун несколько дней.
Они там заперли себя вообще.
Ввели, причем абсолютно полный локдаун. И в Германии та же самая картина. Да? И тут сейчас, мне кажется, не до Украины уж совсем. Почему внутри Украины весь этот цирк сейчас и происходит? Что действительно для Зеленского стало актуально чуть ли не развязывать уже войну с Россией для того, чтобы его рейтинг не так низко опускался по сравнению с рейтингом партии Медведчука. Господи, боже мой, да когда можно было себе такое представить? Это же вообще что происходит на самом деле? То есть, и вот это понятно, что это уже, ну, если это не совсем-совсем агония, то где-то близко к этому. Я бы много лет им не дал бы по-любому. Будет им там пока помогать Запад, не будет. Там в любом случае у внутренних процессов есть...
То есть, твой прогноз – это вопрос краткосрочной перспективы. 3-5 лет, правильно?
Да, краткосрочной перспективы. И вот это все, по идее, должно начаться вот, ну, в ближайшие там... Ну, максимум год. Потому что, ну, откуда еще запасы прочности? Ну, нет их.
Мы этот прогноз обязательно запомним.
Вот через год, да. Давай вот. Посмотрим.
У меня свой прогноз. У нас новым... ну, не знаю, не статистика. Ну, короче, на Украине каждое десятилетие в 4-м году что-то происходит. В 94-м году снесли Леонид Макарыча Шахтеры Донецкие как раз. И он ушел в досрочную отставку. 2004 год. Первый Майдан. Да. Неудача, ну, как бы неудачный транзит власти. 14-й год. Мы сами все знаем. По логике подходит время десятилетнего цикла украинского. Как раз, а учитывая, что у нас наш транзит власти... В общем, мой прогноз, что в районе 24-го года, ну, это, в общем-то, где-то совпадает.
Ну, это могут быть и там какие-то... До этого начаться какие-то процессы, а уже окончательная точка может быть поставлена и в 2024 году. Тут, ну, опять же, это же все, ну, условно.
В этом прелесть политики. Потому, да, что, когда изучаешь историю, у тебя уже все факты свершившиеся. Ты как бы к ним можешь только отнестись. А политика – это же история в онлайн-режиме. То есть, в этом смысле каждый раз мы проходим вот эти вот вилки исторические. Поэтому за этим очень интересно следить. Ну, отлично. Мне как бы набор прогнозов понятен. Мы тогда... Какие темы ты еще нам можешь рассказать?
Значит, я хотел насчет книжки. Книжка, да, – это некоммерческий проект. Ну, там, естественно, издательство «Книжный мир» ее издало. И там за какие-то деньги там где-то продавало. Вот. Но как только появилась такая возможность, мы выложили эту книгу в открытый доступ. Поэтому, если у вас есть возможность...
Ссылочка, просто, ссылочка будет под описанием.
Да, да,
будет
ее ссылочка. Можно спокойно совершенно скачать, пользоваться. Вот это вот она сделана не для того, чтобы на ней заработать. Ну, вообще, такая литература, она приносит только головной боли и убытки. Но она сделана для того, чтобы люди этой информацией располагали, использовали ее.
И умнели самое.
Поможет. Я очень надеюсь, что поможет. В том числе и людям, которые... Молодым людям, которые... еще для себя не определились со взглядами, ищут для себя какие-то там ориентиры. Ну, и вот чтобы понять, в какой не очень, так сказать, красивой ситуации они могут оказаться, если пойдут по неправильному пути. И что их могут очень серьезно использовать абсолютно не... нехорошие люди.
Это преступники.
Это настоящие преступники, да, это однозначно.
А я еще не то что надеюсь, я уверен, что эта книга станет в том числе и основой для будущих трибуналов и судов, потому что я вижу, как подчищают свои преступления, потому что наша задача – преступники и за 2 мая в Одессе, и за все преступления. Просто мы концентрируемся только на самых ярких. Да? А я всегда, когда кто обсуждает трагедию, ну, Украины, я говорю, а вы подумайте, каково жителям на тех частях Донбасса, которые под Украиной остались. Тут-то ДНР... Голод, там, блокада, все, ну ты среди своих. Не, ну, я помню, в 2015 году были перебои, там, молочки.
Ну, сейчас я вот приехал буквально.
Нет, сейчас полностью все. Я имею в виду те первые периоды, да. Сейчас уже и пенсии есть.
Да.
Но, как бы, борьба с любым нацизмом — это неизбежность наказания за эти преступления. У них нет срока давности. Поэтому я говорю, вот ценность безусловная для меня твоей книжки, кроме вот назидательных вещей, разъяснительных и обучающих, это в том числе и доказательство, потому что все теряется, все забывается. А таких преступлений у них нет срока давности. Наше дело право, и мы как бы справедливости добьемся. Поэтому книжку все читаем, запоминаем и штудируем. Я очень рад видеть в нашей студии. Ждем. Спасибо. Еще в гости.
С удовольствием.
Спасибо. С нами был Алексей Кочетков, Фонд «Народная дипломатия». Оставайтесь с нами. Все вопросы прочитаем, ответим. Ждем в комментариях и до новых встреч. Пока.
Но по-сарам.